Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
В ночь на 1 апреля правительство России внесло в Госдуму исправленный бюджет на текущий год и на плановый период 2010 и 2011 годов. Первые поправки в бюджет на текущий год будут рассмотрены уже 6 апреля, в день, когда ожидается выступление перед депутатами Госдумы премьер-министра Владимира Путина. Эксперты уже так назвали новую версию государственного бюджета: жесткая реальность и неоправданный оптимизм, смешанные в самых невероятных пропорциях. А в кулуарах Государственной Думы уже, как сообщают информационные агентства, обсуждается законопроект, предусматривающий возможность введения президентом в стране чрезвычайного экономического положения. Обо всем об этом, о новом государственном бюджете, о мерах, которые предпринимает или собирается предпринять правительство в своей нелегкой борьбе с экономическим кризисом, мы и поговорим сегодня. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Оксана Генриховна, проясните ситуацию. Бюджета, по-моему, еще никто не видел, ничего не известно. И вообще, что происходит?
По информации на час назад, но что я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, но, тем не менее, мои помощники и эксперты готовы тут же приступить к анализу бюджета. Но на час назад, когда я с ними последний раз связывалась, просто есть информация о том, что бюджет внесен, но никто его не видел ни в электронном, ни в бумажном виде. Поэтому по факту приступить к его анализу и изучению можно будет только завтра. При этом в субботу уже заседает бюджетный комитет. Поэтому на рассмотрение бюджета, на изучение материалов дается 2 дня, причем эти недели работы в округах для депутатов Государственной Думы. Поэтому очень многих уже расписаны их недели, поскольку они встречаются с избирателями, работают в своих избирательных округах. Более того, 2 дня это значит, что с бюджетом реально могут ознакомиться всего несколько человек, которые в таком быстром темпе, очень хорошо знающие бюджет, могут все-таки кое-что в нем посмотреть. И тоже кое-что, потому что нужно же... Бюджет никогда не представляется с детальными сопоставительными таблицами. Очень часто классификация этого года не соответствует классификации предыдущей. То, что мы получим, не значит, что мы сможем сопоставить с тем, что было представлено ранее, то, что было утверждено в бюджете на 2009 год. Поэтому это все затрудняет, безусловно, и будет затруднять анализ. Что касается 2010-2011 года, то в бюджете будет представлено фактически обнуление. То есть бюджет, трехлетнего бюджета не будет. Поэтому 2010-2011 мы утверждать не будем. Ну вот это правильно, потому что я изначально была против идеи трехлетнего бюджета, поскольку правительство не может справиться с планированием даже в лучшие годы бюджета на текущий финансовый год. Его мы исправляли по 4 раза в год, вносили коррективы. А это означает, что бюджет, когда приступят к его к исполнению, он уже 12 раз поменяется. И по факту, кто работает с бюджетом, говорят, что это невозможно, потому что 12 исправлений минус на минусе, и какая там реальная цифра или плюс, уже очень сложно. Нужно всю эту цепочку проследить. И поэтому это совершенно нереально.
Но уже первые какие-то параметры вот бюджета известны в какой-то степени. Да, например, Владимир Путин сегодня сказал, что расходы бюджета на антикризисные меры составят 1,4 триллиона рублей. В принципе, как бы еще непонятно, на какие, да?
Ну, во-первых, непонятно. Во-вторых, если смотреть, мы просчитали всю антикризисную программу, сколько она стоит. Антикризисная программа стоила 8,2 триллиона рублей. 8,2. Значит, там средства бюджета этого года, бюджета предыдущего года, средства Центрального банка. Часть средств, которые даются, как, допустим, гарантии под кредит, это, ну, фактически долг, потому что даются государственные гарантии. Понятно, что в большинстве своем кредиты не вернут. Те организации, которым дается государственная гарантия, расплачиваться будет бюджет, и закладываются средства на исполнение этих гарантий, но они могут перейти на 2009, то есть на 2010-2011 год. Но здесь надо внимательно смотреть и даже эту цифру, потому что по бюджету, ну вот формально, допустим, снижение налогов, это записано формально как антикризисная мера, и она записана с какой-то определенной суммой. Естественно, снижение налогов, оно в бюджете, его не видно, поскольку если снижен налог, если предприятие его не платит, то в бюджет деньги не поступают. Очень многие, допустим, средства, которые предоставляются в форме кредитов, просто это тоже бюджетная бухгалтерия, значит, источники покрытия дефицита, то есть бюджетные кредиты, гарантии, все операции с госдолгом, заимствование и покрытие бюджетного дефицита, оно идет в источниках покрытия бюджетного дефицита. И там, ну, это чисто бухгалтерски они схлопываются, ну, как бы суммируются и обнуляются, поэтому вы их не увидите. Хотя формально, то есть на самом деле это все равно реальные деньги. Потому что в виртуальных, если это реальное финансирование, а не виртуальное, то без реальных денег оно осуществляться не может. Поэтому я не думаю, что эта цифра государственных расходов 1,4 триллиона рублей, я думаю, что она больше.
Хорошо, вот дефицит бюджета по оценке Минфина, да, составит более 3 триллионов рублей. Сейчас это будет один из самых больших дефицитов, да, бюджета. Практически бездефицитные бюджеты у нас только с 98-го года, по-моему, появились.
Нет, с 2000-го.
С 2000-го, да.
Ну, там вот. Практически.
Ну, да. Угу. Только в марте из резервного фонда, это данные Минфина, на покрытие дефицита переведено 600 миллиардов рублей. В мае ожидается еще 400 миллиардов рублей. Всего в первом полугодии 1,6 триллиона рублей. Резервный фонд на 1 марта составляет 4,87 триллиона рублей. Если потребуется больше для покрытия дефицита, может исчезнуть резервный фонд в этом году или нет?
Знаете, на самом деле бухгалтерская проводка и Центрального банка, покрытие дефицита бюджета на финансирование расходов внутри страны, это прямая эмиссия Центрального банка. То есть нет такой операции. Значит, я не знаю, понимает ли это министр финансов, не понимает. Но деньги резервного фонда – это не деньги в тумбочке, которые вы достаете, идете с ними, как из заначки, и тратите их на хлеб и молоко. Нет. Деньги резервного фонда – это часть золотовалютных резервов страны. И они размещены в иностранных ценных бумагах, сейчас преимущественно и на депозитах в иностранных коммерческих банках, ну, или лишь очень небольшая часть в золоте. Для того, чтобы вам профинансировать расходы текущего нашего бюджета, вам не нужно продавать американские ценные бумаги. Вы же их не продаете за рубли, так? Они как вложены там, эти средства, так они и вложены. Никто их оттуда не достает, а Центральный банк просто имитирует деньги, просто имитирует, впускает, ну вот, осуществляет денежную эмиссию на эту сумму. Поэтому хватит или не хватит, печатный наш станок не оскудеет. Поэтому напечатать можно и 3 триллиона, и 4, и 5. Непосредственной связи с золотовалютными резервами, вот физической связи, нет.
Понятно. Хорошо, спасибо большое. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах первой личной встречи американского и российского президентов говорим с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Оксана Геннадьевна, получается тогда, что финансирование дефицита за счет средств фонда, якобы, да, такое, приводит к увеличению предложения рублевой денежной массы? И как следствие к дальнейшему ослаблению рубля, что?
Ну, первое. Во-первых, эмиссия не всегда приводит к увеличению денежной массы. Особенно в двухвалютной экономике это показала ситуация конца года. Эмитировано было очень много за два месяца, порядка 3-4 триллионов рублей в виде беззалогового кредитования банков, в виде субординированных кредитов. То есть очень много было вброшено. При этом не произошло даже роста денежной массы агрегата М2. Ну, по причинам того, что это были во многом конвертированы и вывезены, поэтому тут прямой связи нет. Далее. Нет тоже прямой связи, вопреки вот расхожим утверждениям, а увеличение денежной массы и инфляции. Потому что у нас вот все эти тучные годы очень большой был прирост денежной массы. В основном не потому, что мы финансировали бюджетные расходы, а потому что у нас был приток валюты, мы ее имитировали рубли, покупали валюту, пополняли золотовалютные резервы, приходили внешние займы, и мы все равно, внешние заимствования корпораций, они приходили в виде валюты, мы на это имитировали рубли. И при этом инфляции не было, то есть если прирост на 50% денежной массы или на 30%, то инфляция должна была быть адекватна. Нет. То есть и зависимости такой прямой нет. Поэтому прямой зависимости нет. Я думаю, что все равно у нас основной причиной инфляции является рост тарифов естественных монополий, сильно монополизированная структура, которая совершенно не эластична к ценам. Ну, например, у нас идет снижение цены на сырье энергоносители. Цена на нефть упала, практически, будем считать аккуратно, в 2,5 раза. Но у нас нет адекватного снижения цен на бензин, цен на энергию. То есть у нас здесь снижения цен нет, наоборот, тарифы растут. В то время и в целом у нас идет рост цен, в то время как в мире снижение цен. В Европе 98%, то есть минус 2% снижения цен. В Америке цены не снижаются, но они на том же уровне при огромной эмиссии. При огромной эмиссии и огромном дефиците бюджета. Поэтому здесь у нас инфляция будет и будет выше, но причина не потому, что покрытие дефицита бюджета денежной эмиссии, а причина потому, что не заморожены тарифы естественных монополий, сверхмонополизация экономики, частично причина девальвация рубля, а поскольку мы импортозависимы, то, естественно, импортные товары дорожают. Но следующий момент роста импортных товаров будет уже не связан с девальвацией, а связан с их абсолютным дефицитом, поскольку не закупаются определенные группы товаров в связи с тем, что у импортеров, так же, как у всех остальных предпринимателей, нет кредитных ресурсов, потому что закупки осуществляются на кредиты. Если нет кредитного ресурса, осуществить закупку организация не может. Вот, в частности, есть дефицит лекарств по многим уже наименованиям, потому что не осуществляется закупка. А если нет просто товаров, нет, вот как при социализме, их просто нет, потому что их нет даже за любые деньги. Поэтому будет расти уже цена резко на товары, потому что они в абсолютном дефиците даже по отношению к платежеспособности населения, особенно по тем товарам, которые, как говорят экономисты, не эластичны к спросу. То есть если вы хронически больной, вам нужно это лекарство, то вы его будете покупать за практически любые деньги, не останавливаясь перед ценой.
В бюджете заложен годовой прогноз инфляции 13-14%. Недавно в интервью Радио Свобода экс-премьер Михаил Касьянов заявил, что реальная инфляция в этом году для простого россиянина может быть 40%. Как вы думаете, какие у вас прогнозы? Я понимаю, делать прогнозы занятия неблагодарные.
Ну, я не... Понимаете, что здесь зависит еще от девальвации рубля. Потому что если будет, ну, вот сильная девальвация, то, естественно, это приведет к росту рублевых цен на импортные товары, что в рублевом выражении даст определенную инфляцию. Но я бы так не оценивала. Мой прогноз, ну вот если не, по факторам не отмечать, а просто совокупный, мой прогноз инфляции порядка 20%, то, что будет близко к реальности, потому что таков рост цен тарифов естественных монополий 25%, и даже Госкомстат, ну или Росстат наш, не сможет сообщить об инфляции ниже 15-16%.
Как принято, да, уже.
Да, хотя он, тут я не могу не рассказать одно, с помощью моих коллег, более молодых депутатов, коллега Бесчетнов, очень депутат, помог, мы выяснили, каким образом вдруг получили спад машиностроения только 6%, при том, что по всем подотраслям спад машиностроения металлообработка минус 50%, минус 60%, минус 70%. И вдруг по гидравлическим турбинам увеличение в 5 раз, что дает увеличение по подотрасли, значит, по большой подотрасли, увеличение в 2,9 раза. Оказывается, они сравнивали производство гидравлических турбин с 2002 годом. И весь этот прирост с 2002 года они записали вот в этот месяц. Ну, вот,
понятно, да, последний.
Да, январь-февраль.
Да.
И это дало, вот я прямо, это у меня с собой эти странички, это дало меньший спад производства. То есть вот таким образом идут расчеты, поэтому их логика, их не объяснить. А делается это, ну вот, допустим, для того, чтобы затушевать структуру спада. Ведь все говорят, мы из кризиса выйдем более сильными, более... Значит, проведем реструктуризацию экономики в пользу инновационных отраслей. Но вот сейчас мы видим, каким образом у нас идет падение в различных отраслях промышленности. Потому что сейчас, прежде всего, промышленный спад. Промышленный транспорт и строительство. Что мы имеем? Спад в обрабатывающей промышленности больше, чем спад в добывающей промышленности. А в обрабатывающей промышленности больше всего падает машиностроение и металлообработка. При этом, значит, если честно здесь показать и не приписывать весь рост гидравлических, производства гидравлических турбин с 2002 года, не пририсовывать его к январю-февралю месяцу, то там спад по всем в целом минус где-то 40-50. То есть мы хуже всего по тем отраслям, те, которые хоть как-то близки к инновациям, которые могут предъявить хоть какой-то спрос на инновации. Чем более сложное производство, чем больше там рабочих мест, чем больше производства добавленной стоимости, тем больше там спад. Вот. Вот это я к статистике говорю, о том, как вообще можно ей героически изменять
структуру. Да. Да. В новом бюджете вроде бы зарезервированы большие средства на увеличение пенсии. С 1 апреля, кстати сказать, страховая часть пенсии повышается на 17,5%, и на 13% повышен размер социальных пособий. Это вообще как-то может, ну, скажем, пенсионер почувствовать вообще это все или нет? Как вообще? Что это?
Вы знаете, была заложена индексация 15%, страховой части пенсии, сейчас она, ну, вот 2,5% больше по сравнению с тем, что было заложено до кризиса в расчете на другую инфляцию. Индексация ежемесячных денежных выплат была заложена 8,5%, сейчас она 13% под прогнозируемую инфляцию. Но я думаю, что это лучше, чем то, что было запланировано. И в данной ситуации, ну, как бы легко критиковать, но я отдаю должное министру социального развития, здравоохранения, потому что я сама была министром в 98-м году, поэтому мне очень легко представить, в каком она сейчас положении, она все-таки выбила вот среди всех расходов дополнительные расходы на пенсионное обеспечение, что в условиях сокращения и переориентации средств на мой взгляд, очень сомнительные цели, это было нелегко. Поэтому надо отдать должное все-таки министру, что это единственное направление в социальной сфере, по которым реально увеличены расходы. Реально. Это не виртуальные какие-то деньги, потому что малому бизнесу не дали ничего. Экономике реальной по факту тоже не дали ничего. Бюджетникам на отрасли образования и здравоохранения тоже ничего не выделено. Науке ноль. Несмотря на то, что если мы хотим реструктуризироваться в сторону инноваций, нужно было выделять приоритетным образом средства на науку, на высшую школу, чтобы там создавать задел. Там ноль, никаких дополнительных денег. И все-таки Голикова смогла выбить вот эти дополнительные средства, поэтому... может быть, только я могу в полном объеме оценить, чего ей это стоило.
Оксана Гельнихановна, вот Всемирный банк, он считает, что России, вот властям страны сейчас, прежде всего, необходимо сосредоточиться на борьбе с социальными последствиями кризиса. И вообще надо повысить детские пособия на 220%, пособия по безработице на 70%, а выплаты пенсионеров, живущих на минимальную пенсию, на 20%. Они говорят, в противном случае просто увеличится количество бедных в стране невероятно. Можно приводить эти цифры.
Значит, что касается Всемирного банка, можно с ними согласиться с тем, что, конечно, в условиях кризиса нужно увеличивать социальные расходы и спасать наиболее уязвимые слои населения. Что касается пенсии, то я считаю, что по пенсиям индексации были сделаны, определенные. Я считаю, что есть еще целый ряд проблем в пенсионном обеспечении, который привел бы к увеличению пенсии, но при этом, разрешил в том числе и накопившиеся социальные проблемы. Это прежде всего учет заработка по пенсиям, повышение коэффициента. Потому что мы тоже не можем, уравнительные пенсии, мы должны их, повышать в соответствии с заработком и стажем.
Оксана Геннадьевна, давайте продолжим чуть позже, после объявления. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Что должен и что может решить саммит «Большой двадцатки»? Кризисы общества, глобальные предложения и реальная роль России в мире. Наука. Как антропологи восстанавливают облик умерших людей. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне. В заявлении также отмечается стремление двух стран сотрудничать в борьбе с распространением ядерного оружия и активизировать двусторонние экономические отношения. Барак Обама принял приглашение посетить Россию с визитом в июле этого года. В деловом центре Лондона-Сити участники антикапиталистических акций протеста попытались взять штурмом здание банка RBS. Протестующие разбили окна в здании и вступили в столкновение с полицией. В демонстрациях участвуют тысячи левых радикалов, антиглобалистов, активистов экологических организаций. Акция проводится в связи с открывающимся в британской столице саммитом группы 20. Насилие в отношении правозащитников и журналистов – вызов обществу и государству, говорится в заявлении партии «Яблоко». Недавняя гибель сотрудника газеты «Гражданское согласие» Сергея Протазанова и избиение правозащитника Льва Пономарева – не исключение, а правило сегодняшней российской политики. Израиль более не считает себя связанным обязательствами, принятыми на конференции в Анаполисе, США в декабре 2007 года. На конференции прежнее израильское правительство договорилось с палестинцами о плане мирных переговоров, цель которых — создание независимого палестинского государства и предоставление Израилю гарантий безопасности. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. У нас сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Сегодня мы обсуждаем новую версию государственного бюджета, внесенного в ночь на 1 апреля правительством России в Государственную Думу. Те меры, которые предпринимает российское правительство по выходу страны из экономического кризиса, а также многие другие вопросы. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Оксана Геннадьевна, мы остановились на позиции Всемирного банка, то, что вы говорили по поводу пенсии.
Это, я считаю, что нужно вот идти в этом направлении, потому что, да, дополнительно средства целесообразно выделить, но выделить их надо вот таким образом, чтобы одновременно решить на наболевшие пенсионные вопросы. Теперь, что касается пособий на детей. Дело в том, что наши пособия на детей, то есть единое пособие на детей, которое выплачивается до 18 лет, а в некоторых субъектах оно не выплачивается, и которое составляет 70 рублей в месяц, и которое, в общем, ну, если даже вы его, сколько они предлагают, на 80, да, процентов увеличить?
Нет, детское пособие они предлагают, сейчас скажу, на 13%. Это социальные пособия, но там на
13%. Нет, нет, они, Всемирный банк, нет.
Всемирный банк, да, предлагает, сейчас тоже скажу, он предлагает пенсию минимальную на 20%, пособие по безработице на 70%, а повышение детских пособий на 220%.
Ну, значит, ну, допустим, в два с половиной раза. Но все равно 70 рублей, если вы его увеличите, оно у вас будет 140, 150 или даже 200, то это, значит, не имеет значения. В нашей ситуации это, к сожалению, они очень малы. Но, тем не менее, что вот мы предлагали, что было бы на эту цель, вот, опять же говорят, на эту цель надо выделить средства, что правительство отказывается делать. Первое. Надо, мы предложили продлить с 1,5 до 2 лет период выплаты отпуска по уходу за ребенком. Потому что женщина сейчас, молодая семья, она должна после 1,5 лет выйти на работу. Значит, если она не нашла, не работала, то она не трудоустроится, потому что она сейчас работу не найдет. Если она работала, ее по закону нельзя уволить, значит, ее в любом случае отправят в неоплачиваемый отпуск, переведут там на работу в один день, и фактически зарплаты не будет, тем более непонятно, что делать с ребенком. Мест в детских садах нету, строительство их сейчас прекращено. Вот сокращено даже в Санкт-Петербурге, я уже не говорю о том, что по другим регионам. Поэтому есть смысл продлить, ну, хотя бы до 2 лет, а, возможно, и больше. Больше. Это, да, и помощь молодой семье, и снятие нагрузки на рынок труда. Далее, в условиях кризиса мы считали бы необходимым обеспечить бесплатное школьное питание всем детям начальной школы, всем, и всем детям, ну вот школьникам, если хотя бы один из родителей потерял работу. Ну, и малоимущим, и плюс тем, кто хотя бы один из родителей потерял работу вот или в какие-то другие форс-мажорные обстоятельства, сокращенные рабочий день.
Ну да, там временные, вот. Да.
Это натуральная льгота, которые явно доходят до детей и которые действительно снимают самую, ну, вот важную проблему в условиях кризиса. Бесплатное школьное питание в школах. И самым маленьким вот продление отпуска по уходу за ребенком. Далее, я думаю, что перед 1 сентября тоже нужно подумать о всех детях школьного возраста, опять же, хотя бы один из родителей которых потерял работу, это ну вот пособие или натуральная выплата, это школьный пакет, ну вот пакет там первоклассника, старшеклассника, там третьеклассника и так далее. То есть и организация летнего отдыха детей. То есть ну, здесь нужно думать о прямых. Что касается детей, там нужно думать о прямых натуральных льготах. И совершенно понятно по уже устоявшимся программам. По устоявшимся программам. Так, чтобы помочь семьям с детьми. Ну и потом это совершенно механизм какой-то совершенно... Сразу мы говорили, когда принимался закон о досрочном использовании материнского капитала, ну, человек, который знаком с математикой, что это пустое множество. Потому что использование материнского капитала только для погашения ипотечных кредитов. Значит, тот, кто его собирается сейчас брать, ему, молодой семье, не дадут или они его не возьмут. Потому что там же проверяется доход семьи. Значит, доход сейчас падает, люди лишаются работы, и банк будет все равно проверять только, да, весь доход, а не только возможность использования материнского капитала. Значит, новых здесь не будет возможностей, плюс люди не возьмут под такие большие проценты ипотечный кредит. Тот, кто получал его раньше, как правило, получала его не мать, а давали на мужа. Ипотечный кредит, он раньше оформлялся. И ребенок там был часто очень не вписан. Поэтому они юридически тоже не смогут это доказать. В итоге виртуально написано, что это 88 тысяч семей, а фактически сейчас подтвердили свое право и у Пенсионного фонда, и у банка 145 семей. Вы представляете?
Ну, с самого начала он вызывал уже такое.
145 семей. Оксана вот Гильдия, поэтому ага. Всемирным банком, по идее, я согласна. По механизмам, конечно, есть у нас специалисты, и мы сами продумывали уже пакет для социальной поддержки населения, который учитывает нашу специфику и наши реалии. Но по идеологии, по мысли, я, конечно, с ними согласна.
Давайте, у нас есть звонки, давайте послушаем вопросы слушателей. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Оксана Генриховна, значит, вопрос следующего свойства. Почему по 94-му закону о размещении муниципального заказа на конкурсах побеждает та фирма, которая только предложит меньшую цену? Опыт работы, квалификацию и срок действия фирмы по этому закону требовать запрещается. Вот получается, создалась скорострельная фирма, которая, выиграв конкурс, сделала как попало работу, и эти ребята разбежались. Уже 2 года в Думе. Идет разговор на эту тему, но не с места. Я бы вас хотел попросить вот сдвинуть это дело с места. Серьезно нужно корректировать закон номер 94 о размещении муниципального заказа.
Будьте спасибо, добры, понятно, да.
Да, ну все правильно. Единственное замечание, он касается, к сожалению, не только муниципального, а любого государства, любого заказа. И за счет субъекта федерации, и за счет муниципальных бюджетов, и за счет федерального бюджета. Все, что сказал ради слушатель абсолютно правильно. И мы вот в нашей антикризисной программе «Справедливая Россия» тоже одно из положений – это немедленная корректировка 94-го закона.
А Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос и маленькое мнение. Во-первых, хотелось бы спросить, не вылезет ли вот введение этих новых экономических норм каких-то таких вот последующих ударов в сложное время по бизнес-экономике. И маленькое мнение.
А какая норма?
Один момент, я пропадаю. Алло.
Да, какие нормы вы имеете в виду?
Ну, сейчас был упомянутый, значит, новый закон, который будет обсуждаться, то, что вот сложное экономическое время, там что-то вот в этом плане. И маленькое мнение такое, вот вчерашняя, так сказать, расправа с главой правозащитником Львом Пономаревым. Каково ваше мнение в отношении этого? Ведь наша страна должна гордиться людьми, которые почитают и знают древний канон, тысячелетней древнеримской, древнеафинской демократии. Это же позор, что нас бьют таких людей, и это известно на весь мир.
Первое. Во-первых, какой закон?
Это вопрос о том, что мы еще не успели обсудить. В России готовится якобы, в Государственной Думе якобы готовится законопроект, предусматривающий возможность введения президентом в стране чрезвычайного экономического положения. Но пока предварительная только информация идет. В частности, этот закон предусматривает установление премьером России точных дат начала и окончания финансового кризиса в стране. Непонятно, зачем. Кроме того, в условиях ЧЕП, так сокращенно, предлагается введение коэффициента при покупке гражданами товаров иностранного производства и услуг, оказанных иностранными компаниями. То есть, если произведено в России, то это за единицу принимается. Если иностранный, допустим, товар, то тогда в три раза.
Мне кажется, даже можно не комментировать, потому что это абсолютная ересь. То есть, экономическая критики это не выдерживает.
Мы не слышали о таком законопроекте.
Нет, я не слышала. Я надеюсь, что все-таки у нас много принималось и абсурдных решений. Но я надеюсь, что до такого абсурда мы все-таки не дойдем.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Значит, мне не совсем понятно, почему нельзя золотовалютные накопления, которые у нас еще не совсем израсходовались, пустить на то, чтобы по всему миру, кто только продаст, покупать лицензии на производство холодильников, микроволновок, там прочей бытовой техники. Пусть это будут государственные предприятия, размещаемые в глубинке. Почему в глубинке? Потому что, во-первых, там меньше работы, во-вторых, стоимость рабсилы такая, что можно платить в 2-3 раза меньше. И, так сказать, вот таким способом наладить производство. А если кто-то, допустим, не захочет продавать, применить нестандартный ход, например, выбрать экономику высокотехнологичную, но, так сказать, не очень большую, например, южнокорейскую, и предложить им, давайте мы вам энергоносители будем продавать по цене там существенно ниже мировой, а вы нам зато за наши же деньги будете продавать лицензии на производство вот всего того, что...
Понятно, Андрей, да, спасибо.
Я несколько сомневаюсь в целесообразности покупать лицензии на то, что вы сказали, на холодильники, размещать их в малых городах. Но с чем я согласна, что нет никаких противопоказаний против того, чтобы использовать часть золотовалютных резервов на закупку новых технологий, на закупку нового оборудования, на закупку какого-то технологий по тем отраслям, где мы хотим прорываться. Допустим, аэрокосмос или какие-то новые научные приборы строения, либо по тем научным исследованиям, которые мы выбираем в качестве приоритетных и собираемся там сосредоточить и сделать прорыв. Это вполне разумно и гораздо более эффективно для экономики, чем за счет золотовалютных резервов гасить долги нашим предприятиям, которые их набрали, потому что нужно понимать, что эти деньги даются собственнику, чтобы он сохранил свою собственность. Они на какую... Реально, например, дали 4,5 миллиарда рублей Дерипаска, чтобы он выкупил права на Норильский никель. Но к Норильскому никелю, к реальному предприятию, это не имеет никакого отношения. Это мы сохраняли права собственности господина Дерипаска на часть Норильского никеля. Вот это совершенно неправильное расходование золотовалютных резервов. То, что сказал молодой человек, вот наш радиослушатель, это мысль правильная. Другое дело, что можно думать, на что конкретно, потому что вы в малом городе, если вы это государство особенно будет делать, то вы, опять же, что значит построить завод? Вы лицензию-то купите, а дальше вы долго будете этот завод строить и вкладывать в бетон, в рытье ямы, потом, где вы там возьмете адекватную рабочую силу в таком количестве. Поэтому нужно работать по тем направлениям, где у нас уже создан научно-технический потенциал, и закупать нужно именно на золотовалютные резервы, новейшее оборудование, новейшие технологии.
Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Вячеслав Сергеевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Да-да.
Оксана Генкова, здравствуйте. Оксана Генкова.
Да-да, мы слушаем.
Вячеслав Сергеевич вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот мы храним золотовалютные резервы за границей.
Да.
под небольшой процент, там где-то 2,5-3%.
Ну или бор, может быть, немножко
да.
больше,
а
да.
А вот в России мы людям под ипотеку даем под 20 уже, по-моему, где-то, да?
Ну, да, если дадут.
В России же выгоднее деньги, чтобы наши работали по 20%, чем они будут лежать по 3%.
Ну, вы знаете, если говорить, собственно говоря, от золотовалютных резервов, то это, ну, вот у вас золотовалютные, то есть это у вас валютные резервы, именно в валюте. То есть либо вы их держите, ну, вот, либо в золоте, либо в валюте. Если, то есть это именно валюта. Если вы ее хотите, значит, переводить в рублевую наличность, ну, вам для этого не нужно, значит, эти золотовалютные резервы переводить в рубли, вы и так, как я уже сказала, рубли можете имитировать. Поэтому, если использовать золотовалютные резервы, то примерно в таком режиме, о котором сказал вот предыдущий радиослушатель, закупать то, что продается на валюту. Ну, то, что вы покупаете или даете в рублях, вам не нужно для этого, значит, осуществлять эту конвертацию. У вас весь смысл, что это валюта, а как бы рубли вы и сами печатаете. Ну, грубо говоря.
Андрей из Москвы.
Примитивно, да.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, у меня просто по ходу еще один вопрос возник. Вы сказали, что где вы возьмете адекватное количество рабочей силы. Но просто есть такие ситуации, где было одно градообразующее, достаточно высокотехнологичное предприятие, и там, ну, например, в Мичурине авиационный завод, или в Кирове производственное объединение имени Лепса, которое в конце перестройки выпускало, так сказать, навороченные катушечные магнитофоны, то есть с квалифицированной рабочей силой там все в порядке.
Ну, понятно. Так вот, если говорить авиационный завод должен производить не какие-то там холодильники по лицензии купленные, а он должен производить авиационную технику, потому что, уверяю вас, по авиации у нас гораздо больше потенциал, чем по производству холодильников. Потому что по авиации это та ниша, которую мы, ну, как бы реально можем занять и можем расширять. То есть вот здесь вот нужно сосредоточиться, не сосредотачивать силы и средства на автомобильной промышленности, по которой мы, ну, вот максимум, что мы можем собирать, ну, то есть отверточная сборка уже не наших, как бы, не наших брендов. А по авиации, по космосу это наше направление, по которому у нас огромный потенциал. Поэтому не нужно этот завод переквалифицировать на производство холодильников по лицензии.
Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вопрос Оксане Дмитриевой. Нецелевое расходование бюджетных средств – это уголовно наказуемое преступление. Вы только что привели пример с Дерипаской. Почему никто не ставит вопрос о подаче в суд на Владимира Владимировича Путина за нецелевое расходование бюджетных средств?
А спасибо. Я вам теперь объясняю. Значит, вот если говорить с юридической точки зрения, это вполне целевое расходование, это не бюджетных средств, а это был внесен закон депутатами «Единой России», во главе с депутатом Резником Владиславом Матусовичем, который внес закон об антикризисных мерах, где было написано законом выделить 50 миллиардов долларов из резервов Центрального банка. Это уже вообще нигде никогда не прописанная никем процедура, потому что они формально бюджетными средствами не являются, а юристы, они всегда все трактуют на погашение долгов наших корпораций, организаций и так далее. Я выступала тогда против этого закона, тогда на стадии принятия его, а не потом, когда все прозрели. Что это, и потом мы все время, как бы «Справедливая Россия», отмечали, вот начиная с октября месяца, нецелесообразности погашения золотовалютных резервов, долгов наших крупнейших корпораций, писали об этом частных корпораций, письмо в правительство, письмо Путину, говорили, что это можно делать только через национализацию, если это какие-то стратегические предприятия, мы не можем допустить переход иностранному собственнику. Далее эти средства выделялись без каких-либо условий. Вот у вас целевое использование – это погашение долга. Значит, оно формально по закону целевое использование. Вот и когда решался вопрос о предоставлении средств на совете, на комиссии, я не знаю, как она называется, это недавно был отчет Счетной палаты, и голосовал против аудитор Счетной палаты, господин Григлят, и голосовал руководитель юридической службы Центрального банка, юридического департамента. Поэтому с точки зрения юридической тут никаких... Об этом мы и говорили, что выделяются средства. То же самое по банкам. Выделяется субординированный кредит. По закону, по которому он выделялся, никаких условий банкам не ставились. Поэтому тут отвечает и подавать, ну вот народ может подавать в суд, а его суд – это выборы, прежде всего на депутатов и на фракцию «Единая Россия», потому что формально закон был внесен ими, что был принят такой закон, что любое расходование на погашение долга является целевым расходованием средств.
Алексей Николаевич из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемые товарищи, глобальный кризис показал, что модель экономики мировая совершенно построена неправильно. Нельзя, чтобы все экономики объединились и так, как можно сказать, работали в унисон. Почему, если один человек заболеет, то другой человек здоровый? Если в Тихом океане, допустим, какой-то шторм, то в Индийском океане спокойно. Нельзя группу третьей крови переливать человеку группу с первой крови. Это смертельно. Точно так в экономике. Модель экономики в России сейчас абсолютно неприемлема для Запада, а западная модель экономики неприемлема для нас. Поэтому, как, что бы ни делали, сколько бы денег ни вливали, триллионы, миллионы, эшелоны, ничего не спасет. Через 5-10 лет снова будет повторяться это. Нужно делать экономику свою замкнутую, чтобы она работала на себя. И помаленьку, если это необходимо, помогать людям или брать от них помощь при необходимости.
Спасибо, вот Алексей Николаевич. Закон. Спасибо, спасибо, Алексей Николаевич.
Ну, вы знаете, даже в условиях социализма экономика не была замкнутой. И когда был спрос на нефть и цены были высокие, то тогда вот этот период относительного брежневского благополучия. Мы продавали нефть, покупали ширпотреб, покупали импортные товары, за которыми все гонялись, они были в дефиците. То есть вот этот, она не была замкнута даже в период индустриализации, в сталинский. Она даже во время Великой Отечественной войны не была замкнута,
да, конечно,
потому что мы получали, мы получали средства по продукцию по ленд-лизу. Поэтому это совершенно нереально даже тогда, когда закрыта граница и, в общем, диктаторские режимы, ограничено передвижение товаров и ограничено передвижение рабочей силы, но экономика в любом случае не является замкнутой. Более того, для нас это смерти подобно, потому что у нас очень ограниченный внутренний спрос, и у нас экономика работает на экспорт сырья и энергоносителей.
Это отдельная тема, в принципе, можно поднимать долго и обсуждать. Я не смогу прочитать все сообщения, пришло очень большое количество сообщений. Вот Виктор из Москвы спрашивает, как раз касаясь нашей темы, относительно внесения правительством в Госдуму нового проекта бюджета. Торопливость – признак мошенничества. Почему опять такая спешка без детализации статей? Понятно, что спешка нужна для нечистоплотных манипуляций правительства. Предлагаю депутатам отменить эту суматоху и рассматривать бюджет в штатном порядке.
Первое. Во-первых, нам представят его бюджетные классификации. То есть это будет детализация. Другое дело, как мы сможем сопоставить с классификации бюджета, допустим, 2008 года, что здесь будет. Суматоха со стороны правительства, потому что оно его бесконечно корректирует, исправляет, не может сделать окончательную редакцию. И здесь в целом я считаю, что низкий управленческий уровень финансово-экономического блока. Это, в общем, по всем параметрам видно, в том числе и поэтому. А теперь, что касается Думы. Да, я считаю, что Государственная Дума не должна рассматривать бюджет в таком порядке. Она, конечно, не может его рассматривать в штатном порядке 3 месяца, как это положено, когда он представлен на первое чтение, но и не 3 дня. То есть тут должно быть какое-то разумная достаточность. Конечно, должны ознакомиться фракции, должны быть привлечены эксперты. сторонние эксперты, которые должны иметь возможности знакомиться. И потом в целом у нас очень мало специалистов в бюджете и в бюджетном процессе, потому что все финансирование, так же, как у нас монополии съедают все деньги и все инвестиции, также у нас есть несколько монопольных школ, на которые идет все экономическое финансирование, которые поддерживают и радуются всему, что скажет Минфин и Минэкономики. И практически у нас очень ограничено количество независимых экспертов, ученых, которые именно специализируются по бюджетному процессу и по бюджету, которые сходу могут его прочесть. К сожалению, таких вот единиц.
Сроки уже установлены, я так понимаю, 6 числа в первом чтении, 9 числа второе чтение, 15, как сегодня было объявлено, уже третье чтение.
9 это значит без поправок.
Без поправок. Понятно. Николай Иванович из Мордовии, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Добрый Божий вечер вам. Вот члену Госдумы, пожалуйста, «Единая Россия».
Почему? Я «Справедливая Россия», не «Единая».
Да, «Справедливая Россия». Ну, слава Богу. Вот без левой оппозиции Россия никогда не выйдет из кризисов, из всех тех недостатков, которые творятся в России. Надо левая оппозиция. А «Единая Россия» не может вывести Россию из кризиса.
Ну, могу только согласиться. Совершенно правильно.
Очень коротко, может, еще успеем ответить на вопрос майора Оксаны Генриховны, наши постоянные слушатели. Может, вы знаете, в каком процентном соотношении находится страховая базовая часть пенсии? В пенсионном фонде это скрывается.
Ну, я думаю, что сейчас, вот пока еще до последней индексации, которая будет 1 декабря, там очень сильный разрыв, я думаю, что базовая часть, она где-то порядка 40%, а страховая где-то 60% в среднем составляет от пенсии. Пока она еще больше, чуть больше.
То есть это повлияет, соответственно, на индексацию?
Ну, все время страховая часть пенсии индексируется меньше, чем базовая. За счет этого происходит бесконечное, все более уравнивание пенсии. Поэтому доля страховой все время уменьшается.
Понятно.
Надо
все. Спасибо большое. Да, посчитать
сейчас,
это отдельная тема. Да. Спасибо большое, Оксана Генриховна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Барак Обама познакомился с Дмитрием Медведевым. Будут ли доверять друг другу молодые президенты? В Москве избит известный правозащитник Лев Пономарев. Почему никто не верит в то, что преступники будут наказаны? В Союзе кинематографистов появился первый исключенный. Зачем Никита Михалков сводит счеты с кинокритиком Виктором Матизеном? Ведущий Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11800.